Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Журнал на волнах Светлого Радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Вместе со мной в студии мои дорогие, любимые коллеги Анна Леонтьева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш властитель, как я обычно говорю, звуков, шумов, музыки и речи, главный звукорежиссер Радио «Вера» Максим Печенкин. Привет.
Привет.
И редактор рубрики «Вопросы священника» и ответственная за литургическое направление журнала «ФОМА» Ольга Богданова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, давайте начинать листать. Я так уже немножко знаю, кто с чем пришел. Давайте с Максима начнем. У него такая приятная тема.
Ой, дорогие друзья. Вот, смотрите, о чем я хотел с вами поговорить. Ну, во-первых, давайте вспомним то важное событие, которое прошло уже неделю назад, почти неделя прошла, неделя семьи. С 24 по 31 мая Всероссийская неделя семьи состоялась, кульминацией был День святости семьи, это был 30 мая, суббота, на Поклонной горе в Москве, шествие с молебном в конце. Вот. И такой семейный настрой сподвиг меня на следующие мысли. Вот смотрите, началось календарное лето.
Слава Богу!
Слава Богу! Дети пошли у нас на каникулы, отдыхают, и, как в том избитом, наверное, уже меме, 11 лет меня готовили не к той жизни, что называется, вот, потому что 3 месяца отдыха, а потом опять учиться. А взрослым-то нам что делать? Мы же эти 3 месяца работаем, а вместе-то хочется побыть. Вот. И мало того еще, так лето летом, дети отдыхают, но впереди, друзья, у нас совсем скоро, уже буквально через 2-3 дня, вот в понедельник начинается Петров пост.
Да.
Вот, а за ним Успенский.
Угу.
И тут как-то лето уже проходит. И как нам всем быть, жить в этой ситуации?
Как ты так спаял Петров пост, потом сразу Успенский, подожди.
Ну, тем не менее, вот смотри.
И все, и лето.
Да,
это вот, промелькнул
июль. Же, это, возвращаясь в детство, кажется, что вот оно растянуто, да, как у Рэя Брэдбери, «Вино из дуванчиков», что вот этот аромат лета, который у тебя уносится. С другой стороны, вот я подумал, 3 месяца. Это вот много или мало? Вот мне в последние годы все чаще кажется, что это мало. Всего-то там, не знаю, 12 выходных.
А еще через несколько лет тебе будет казаться, что вообще почти пролетело. Это чем старше мы становимся, тем время все короче.
Но, тем не менее, как попытка такая поразмыслить, подрефлексировать над тем, как же нам вот провести это время, которое нам Богом дается, вот в нашей полосе, оно не, действительно не такое большое из всего времени года. 9 месяцев в году, ну, с переменным успехом у нас может быть хорошая погода, хотя, опять же, я люблю все сезоны, что осень, что весну, что зиму, разнообразные. Даже осеннюю московскую слякоть и зимнюю московскую слякоть уже тоже можно, наверное, сказать, вот с ее хандрой, как, наверное, Александр Сергеевич Пушкин бы сказал. Но вот в этом тоже есть своя какая-то внутренняя красота. Вернемся все-таки.
К вот, лету.
К лету, да.
К лету.
Вот как бы нам всем вместе, действительно, по-семейному, по-хорошему, друг с другом это время провести и пост провести хорошо одновременно. И не рассориться, и не забыть друг о друге, потому что мам с папой работают, а дети-то что, где хорошо, что если к бабушке с дедушкой в деревню уехали, или в лучшем случае там отправили в лагерь куда-то отдыхать тоже с друзьями, если, опять же, время хорошо проходит, потому что разные случаи бывают.
Ты точно про современное детство говоришь, к бабушке с дедушкой в деревню? Сейчас это еще есть?
Ты знаешь, есть.
Слава Богу.
Есть. Встречала, и лишний опыт друзей говорит об этом, что все это возможно. Но я хочу вам слово передать, Аня. Наверное, давай с тебя начнем.
Ты вообще на природе живешь круглый год.
Да. Ну, мне даже как-то неудобно, потому что у меня такая ситуация, что у меня в какой-то момент появилась вместо одной жизни как бы две. И жизнь разделилась на вот это под Москву, мою любимую работу и пребывание на озере Селигер. И летом на озере Селигер, как вы знаете, я певец, да, певец Осташкова, почти в каждой программе я рассказываю про нашу Тверскую область, город Осташков, летом на Селигере просто рай. То есть ты просто, ну, не веришь, понимаете, когда ты заплываешь в озеро и смотришь из него на плакучие ивы, склонившиеся над озером, на очертания жительного монастыря, и ты думаешь, ну, это правда со мной, это правда мне, потому что понятно, что все остальные люди тоже наслаждаются рядом, но это же прям лично тебе. Поэтому я лето жду просто очень, и ох.
Но на Селигере ты с мужем, с любимым, а в Подмосковье ты с детьми. У тебя как-то разделилось не между работой, а как-то вот вообще вы разъехались.
Ну, мой муж, да, он не отец моих детей, но поэтому у меня также появилось как бы две семьи. И вот это лето тоже делится между двумя семьями, но слава богу, дети с удовольствием приезжают к нам, и когда могут. Потому что у детей, дети уже взрослые, у них вот то, о чем сказал Максим, то есть никаких тебе 3 месяцев каникул, а, пожалуйста, работай. Вот. Но я рада, что мой сын, который живет в центре, стал ценить тоже с возрастом, вот 32 года, стал ценить вот это радость пребывания на природе, ну, по крайней мере, летом точно, и он периодически зависают у нас Переделкино, и это прям для меня большая радость, потому что очень часто, ну, дети вообще очень любят Москву.
Ну да, чем моложе ты, тем больше, тем больше любишь, быть, да, в этом движении московском.
И вот, собственно, у Наташи то же самое, у нее жизнь летом перетекает плавно за город.
У меня она никак не перетечет, ты прямо в точку попал. У меня просто на разрыв, я каждый день все говорю, что да, мы сейчас переедем, и я своих животных, у меня 4 котов, им вообще классно на травке, на всем этом, а в жару у нас в квартире невозможно, у нас на южную сторону окна, и 9-й этаж, и все, у нас парни. Поэтому я вот прям, вот я завтра прям хочу на природу, но потому что на самом деле, если есть возможность, видишь, как мы перетекли не только в отношения, да, но и в то, что мы ценим Богом данное. Вот мне кажется, надо заземляться, походить вот по траве, побыть на земле. Во-первых, это и другое давление по сравнению с высотными домами, да, и в принципе другой воздух. И мне кажется, что если у меня бы не было этого старенького 50-х годов домика сруба где-то за городом, да, под Москвой, я не знаю, как бы я выживала, потому что лето – это период, когда ты напитываешься природой, когда ты этим дышишь, когда ты просто ходишь, смотришь на эти березы где-нибудь на просеке. Для меня вот как в детстве я собирала ромашки. Ромашек, кстати, почему-то в Подмосковье сейчас трудно найти.
Скажу, как аллергик, полно.
В каком направлении тебя замечаешь?
На самом деле, это даже другая немножко тема уже для разговора, потому что то, что лично прочувствовано на себе, когда в какой-то период времени у тебя появляется аллергия на ромашку и сорные травы, и ты понимаешь, что у тебя половина лета просто вылетает.
Ой-ой-ой.
Ну, да, вот
ой-ой-ой.
Такое существует, поэтому жду начала лета, с одной стороны, с неким таким восторжением и пиететом к тому, чего испытывал в детстве, с другой стороны, понимаешь, что уже на лужок-то выйти как бы не совсем ой-ой-ой. Хорошо получается, да. Ну, как бы эта штука такая, которая, слава богу, ныне поддается более-менее лечению, и как существовать уже дальше с этим можно.
Слава богу. То есть ромашки все-таки
они существуют.
Есть, просто у нас с тобой с разным знаком плюс-минус. Они в сторону Можайска, туда вот они где-то растут, где у меня была в детстве дача. Но вообще, конечно, общение с природой, Оль, как вот у тебя? Мне кажется, это важно.
Наверное, это важно, не буду скрывать. Но поскольку у меня нет дачи, то есть, ну, такого опыта, чтобы я могла куда-то выехать прям постоянно, регулярно выезжать за город, у меня нету. И, честно скажу, особой тоски по природе у меня нету, может быть, потому что мне просто не с чем сравнить. Вот. Но при этом, честно могу сказать, когда говорят про ужасы города, ужасы Москвы, ну, вот, например, что нечем дышать, много шума и так далее, мне эти разговоры, честно, непонятны, наверное, потому что у меня, слава богу, очень хороший район, в котором я выросла и в котором я живу. И у нас вот буквально, куда ни посмотри, везде будет парк какой-нибудь. Хочешь парк с соснами, хочешь парк с рекой. Ну, я большой патриот своего района, не буду распространяться, но люблю очень нежно. И, наверное, из-за этого природа, она постоянна. То есть я просыпаюсь с утра, смотрю в окно, у меня птицы поют. И я не вижу город, я вижу просто стену зеленых деревьев.
Ну, прекрасно. У меня тоже доросли до 7-го этажа.
На самом деле, да, я тоже не присоединяюсь к гласу вот ругающих лето в городе, потому что...
Кто тут ругает лето в городе?
Это
Москву летним очень любят.
Это очень отдельное как бы счастье. То есть счастье в городе летом и счастье за городом летом. Это просто два разных вида счастья.
Но летом, кстати, я могу вот какую мысль продолжить, поскольку я по другой своей работе, я преподаватель, у нас, конечно... Как бы де-факто у тебя нет двухмесячного отпуска, потому что месяц, еще один из отпуска, ты занимаешься научно-методической работой, то есть готовишься к новому учебному году. Но, в общем-то, с концом мая у тебя здорово ломается график, потому что вот это то, что ты пары проводишь еженедельные, их нету. Поэтому в какой-то степени у меня такой же отчасти график, какой был в детстве. То есть ты все равно думаешь, что 3 месяца, они не рабочие, они очень рабочие. Сессия для преподавателя – это очень сложный период и так далее, защита дипломов и все прочее. Но внутренне я честно думаю, почему-то психологически, что у меня-то каникулы начались.
Взять за ручку своих студентов и побежать вместе с ними на лавку.
Нет, но все равно, вот да. У нас сейчас пары закончились, да. И все равно как, сессия, она как-то в более свободном режиме проходит.
Психологически, да, можно открыть окна, опять же. У нас были моменты, я в другом месте преподавала, можно было проводить пары и зачеты на улице, во дворе. И это как-то так здорово.
Да. Ну, вот. Все-таки каникулы никуда не деться.
Да,
у меня почему-то в голове этот паровозик в Ромашково,
зелень.
Все-таки лето — это какая-то радость. И знаешь, Аня, не то, что город плохой там летом. Мы просто в городе 9 месяцев, как Максим сказал, и мы его очень сильно любим. И летняя Москва в данном случае у меня, она прекрасна. Но вот на природе у меня в летнем моем домике избушки не поживешь зимой, поэтому сейчас как раз вот период напитаться. Вообще лето напоминает жизнь, да? Как
да.
Будто вот это все зеленое. Я вот очень люблю момент апреля, когда листья становятся, знаете, такие веточки становятся салатовые.
Да.
И это тот момент, знаете, как на старт, внимание, марш. И вот эта вот природа в замирании, рождение нового, она меня настолько радует, потому что сейчас я уже понимаю, что часть жизни листики прожили. Они хоть еще новенькие такие, все свеженькие, но они уже чуть-чуть прожили, а в июле уже береза начнет скидывать. Какой короткий период и какое чудо, что природа возрождается, как Господь это сделал. Что-то вылезает, какая-то козявочка из почки, потом из нее что-то вырастает, и вот ты на это любуешься, вот она жизнь. Каждый раз она появляется заново.
Слушай, ну начнет скидывать, ты сказал, береза в июле, да, а вот как же та самая известная песня про тополиный пух, да, я хочу
уже
сейчас...
есть.
Да.
Вот, это здесь.
Ты с ним дружишь, нет, или...
Погоди. Вот я с ним более-менее дружу, сижу на антигистаминах. Так вот, да, к сожалению. Но, тем не менее, я к тому, что, например, у меня тесть живет в Кировской области, и разница по поясам, ну, по таким географическим, она просто очевидна. В том числе по цветению. Когда у нас сейчас уже здесь идет тополиный пух, там он, его практически нет, либо вот только-только-только-только начинается. Надо, кстати, папе позвонить.
Позвоните
родителям. Обязательно, да, не забывайте. Вот. И что хочу сказать. Если вы хотите поймать лето за хвостик, путешествуйте, друзья,
кстати,
по России.
Да.
Ездите, у нас большая страна, большие действительно часовые пояса. И вот то, что происходит в одной части нашей страны, то в другой части уже либо немножко отцветает, либо наоборот
только-только
близится к своему рассвету. Поэтому путешествуйте, ездите, тем более, что
сейчас... Вслед за летом.
Да, вслед за летом. Мы с женой открыли такую замечательную историю, как надувная палатка.
О,
размером... тёплая? Довольно, она хорошая, 3x3x3, то есть это да, еще 2 с лишним в высоту, то есть это не просто шатер, это фактически домик.
Поэтому... То есть это не холодно?
Это не холодно
и
абсолютно,
не на земле,
а уж с теми сейчас техническими устройствами, которые позволяют там чуть ли не холодильник с собой перевозить, то это отличная альтернатива тому, кого, например, вот как Оль, ты сказал, у тебя нету загородного домика.
Вот будет надувной.
Журнал на радио «Вера».
Журнал на волнах Светлого радио. Мы сегодня листаем его страницы и говорим о каких-то наших важных событиях, которые, надеюсь, откликнутся и у вас. Мы — это ведущий радио «Вера», я, Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, а также редактор рубрики «Вопросы священника» и ответственная за литургическое направление журнала «Фома» Ольга Богданова и главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Давайте продолжим. Мы так погрузились в хорошую летнюю атмосферу, проветрив заведомо помещение и включив кондиционер, так что здесь у нас прохладно, мы еще не жаримся на солнышке. Вот, ну, что же, Оля, с чем сегодня ты пришла?
А мне такая тема интересная. Повторяется она на протяжении нескольких дней. Значит, нам приходят довольно часто письма и комментарии от наших читателей. И вот пришло на днях такое письмо, значит, 2 года назад нам писала женщина в сложной ситуации. Не буду пересказывать, но были сложности, в том числе с тем, чтобы исповедаться и причаститься. Ей был отправлен ответ отца Андрея Ефанова. И вот буквально на днях она написала, что она наконец-то дошла до храма на Троицу, то есть спустя 2 года после того, как ей был дан ответ священника, вот, просто потому что почувствовала, что готова и пора не просто молиться дома, исповедоваться и причащаться. Я все время помнила про ваше письмо, это было той светлой нитью, которая не давала мне заблудиться и сдаться, а общий ее путь до причастия занял 11 лет.
Ого, ничего себе.
Да, и это не единственное письмо, таких писем немного, даже мало, но это не единственное письмо, когда мы даем ответ, потом проходит ощутимое время, и нам пишут: вы знаете, вот мне был дан ответ, а спустя там 9 месяцев у нас родился ребенок. Но не в смысле, что это чудо связанное, просто была сложная ситуация, мы ее преодолели, и вот, слава Богу, вот у нас к тому же в семье случилась такая радость. И у меня просто была такая ситуация, мы с подругой стояли на мосту, и она говорит: ты знаешь, я хочу покормить уток. Она взяла с собой много лаваша, значит, она крошит этот лаваш, а утки не плывут как-то, его не едят. Она стоит и крошит, и крошит, и крошит, и крошит, и говорит: чё ж я крошу-то этот лаваш, интересно, кому же он пойдет? И мы смотрим вверх по течению реки, прилетело огромное количество чаек, которые с большим удовольствием вылавливали этот лаваш. И она говорит: а вот, смотри, кому, оказывается, впрок пошел этот лаваш. Mm-hmm. Да. И почему эти два события я так соединила?
А я, кстати, добавлю, что уточкам-то вообще-то хлебушек давать нельзя.
Я тоже хотела это сказать.
Я знаю, да.
Так что здесь как бы двойная история получается.
Я знаю, да, вот. Но дело не в этом, а дело в том, что бывает, что ты что-то делаешь, грубо говоря, крошишь этот хлеб или даешь ответ, и ты ждешь, может быть, быстрый результат, или ты нацеливаешься на очень конкретного человека, который сейчас перед тобой. Mm-hmm. Но, возможно, этот результат будет не на этом человеке, а вообще на ком-то mm-hmm. другом, через там 2, 3, 4, 6 рукопожатий. Или, возможно, результат, ну, как бы взойдет вот эта вот семечка не сейчас, а спустя какое-то время. И я просто о чем подумала, что вот ты ждешь какой-то эффект, ну, не надо ждать эффект и соотносить свои действия с эффектом. Ты знаешь, что ты хорошее дело делаешь, ну, ты его делай, бросай вот эти семена. Ну, вот, может быть, когда-нибудь Господь тебе и соучастникам этого хорошего, дай Бог, чтобы хорошего, приоткроет, зачем оно было нужно.
Точно.
Вот. Это вот сложность понятия, да, что ты как будто впустую что-то делаешь. Угу. И для нас, для ведущих, мы вот с Аней тоже недавно говорили, что, как в той рекламе, что мы несем, да, что мы посажены здесь в этой студии с охватами миллионными, да, и люди слушают, это как бы такая огромная ответственность, и когда в комментариях пишут, что это как-то помогло, то вот, слава Богу, каждый раз молишься, что, Господи, вложи, что сказать, потому что мы просто вот, ну, просто люди, и причем ты думаешь, а что вообще, а мне тут можно сидеть?
Что да? Я накрошил вообще?
Да, что я вообще как бы вот, да, что я накрошил, и что сейчас крошить в этот раз, вот спасибо, что вы нас терпите, наши дорогие радиослушатели. Вот, но оно правда, вот по комментарии я вчера полистала, люди говорят, что тут откликнулось, что как будто, женщина писала, вы как будто заплаточки поставили на все мои ранки программы. Mm-hmm. И это прям такое вот диво-дивное. Спасибо, что у нас Господь здесь, как говорит наш главный редактор, что у нас на самом деле главный редактор Господь на радио «Вера». Ну вот, Господи, продолжай, пожалуйста, здесь всем рулить, Дань.
Ну да, на самом деле, когда вообще в разных концах России вдруг слышишь, что вот что-то кому-то, вот какой-то уточке или какой-то чайке...
А может быть, бобру.
Что-то, как, да, кого-то окормило, и у нас с Наташей, мы говорили, такое называется синдром самозванца, как моя дочь
определила. Хорошая, кстати, вещь.
Когда ты выходишь, думаешь, господи, что я наговорил? Какую ответственность за это несу? И потом слышишь, что кому-то... Ну, всем же разное заходит.
Да, и у каждого свои потребности.
Как подростки говорят, да. И нас всегда продюсер Арсений Федоров всегда утешает, что а вот это вот нужно было вот этому человеку. И это, конечно, прекрасно.
Но только когда Господь действует, когда все-таки ты даешь Господу действовать и Арсению вырезать все лишнее, тогда хочется верить, что это зайдет. Да, товарищ главный режиссер «Радио Вера».
Да, абсолютно согласен и соглашусь. Хотя сейчас такие вот формальные слова как будто бы произношу, на самом деле сижу и думаю, потому что сколько в жизни было таких случаев, ну, просто они, может быть, в потоке кажутся немного мелкими и незаметными. А ведь действительно, вплоть до того, что порой бывает, что... Я сейчас немного не хочу уходить в частности, но молишься об одном человеке, а помогает Господь другому, но с тем же именем. Или посылает тебе на помощь такого же с тем же именем. Просто действительно были случаи у меня и не раз, когда просил, чтобы прислали мне одного человека с одним именем, приходит абсолютно другой, но вот с тем же именем и помогает так, как нужно. Вот. И здесь, что называется, ну, воля Божия есть воля Божия, пути его неисповедимы, поэтому...
Не мешать ему.
Не мешать. Хорошие слова, Наташа.
Да, вот, вот не помешать ему своей волей, потому что как только ты перетягиваешь гайки, табуреточка может перекоситься, да, вот тут как бы отпустить, чтобы дать возможность Богу действовать. Вот это вот важно.
Ну, это с одной стороны, да. А с другой стороны, никогда не надо забывать, что, опять же, тому же расхожему выражению, что руки Бога, друзья, это мы с вами.
Да,
все-таки.
Да.
Воля его, но приходит во многом, именно во многом, через людей. Поэтому давайте смотреть, что называется, в будущее с оптимизмом и полагаться на волю Божию действительно во всех своих делах и вместе с ним согласовывать в том числе волю свою.
Потому что, ну, это невероятно сложно. Эти слова, которые мы довольно часто читаем, ну вот если святых отцов открыть, это очень сложно. Вы вот говорите, что Господь как главный редактор. Ну, мне кажется, любой редактор сталкивался со строптивыми авторами.
Да-да-да.
И я не знаю, прости Господи, но иногда эти строптивые авторы, они самые интересные в работе. Просто. И это довольно сложно. И вот я сейчас привела такой хороший пример. Меня очень поразило просто это письмо, и что она вспомнила и помнила ответ. Я даже перечитала ответ. Что ж там было-то такое в этом письме. Вот. Но у нас, я не знаю, как вы относитесь, у нас еще довольно много бывает критических комментариев со стороны читателей.
Да, безусловно. Мы тоже их учитываем, вот, стараемся обзываться.
Встрепенулись. И они пишут, вот на почту пишут обычно спасибо, ну или иногда какую-то дискуссию там с кем-то из отцов завязывают, а вот на сайт это прям вот то, и у нас бывает, что... Ну, обвиняют в разных вещах, там, в плагиате, вот, что искусственный интеллект пишет, но я сразу хочу защитить, поскольку это не первое же обвинение, сразу хочу защитить и сказать, что батюшки у нас отвечают на письма сами, просто у них иногда такой стиль. Вот.
Но... Это искусственный интеллект их копирует, а не наоборот.
Да, да, он, кстати, Фому тоже активно зацепляет, если задать какие-то темы, там Фома в первых рядах будет источников. Но мне очень нравятся эти отрицательные комментарии. Во-первых, что человек не постеснялся написать, ну, то есть он извиняется и говорит, ну, вы знаете, простите, но мне кажется, что вот вы с этим священником больше не работаете. То есть это он мне, значит, захотел помочь человек. Потому что мы пропустили, а он, видите, отец что-то не то у вас делает. Это во-первых. А во-вторых, когда задают тебе какой-то неловкий вопрос или неудобный в комментарии, получается, это же твое дело ответить на него так, чтобы в итоге польза получилась и тебе, как бы и другому человеку. Ну вот опять же, да, как преподавателю, студенты задают разные вопросы. И ты думаешь, ну, он-то задал как мог, но ты-то как старший должен ответить, так что в итоге какой-то плюс получился.
Точно.
Поэтому вот этот диалог, он иногда вот непонятно из-под какого, из-под выпадверта вот как-то начнется, а в итоге потом раз и смотришь, и человек успокоился, бывает, напишет, что «А, точно!» вот же я что понял. Или отец какой-нибудь отвечает и думает, а я посмотрел, а ух ты, сколько разных интересных нюансов можно найти. А мы так даже вопрос не ставили, ни разу в моей практике священнической человек так лично вопрос не задавал. Поэтому я вот что еще хотела добавить. Может быть, не надо бояться задавать вопросы, да, культурно, уважительно, ну, задать.
Угу. Оль, смотри, это, да, с одной стороны. С другой стороны, есть же такой эффект, как эффект отложенного комментария или отложенного письма. Я вспомнил просто реакцию, например, Тургенева на пушкинскую речь Достоевского. Да, казалось бы, посвященную открытию памятника Александра Сергеевича Пушкина, да, в 19 веке, в конце 19 века. И речь Достоевского, произнесенная в обществе любителей русской словесности, тогда она произвела... огромное, резонансное просто впечатление, что называется, да, мы чепчики в воздух бросали. Тургенев идеологически не то чтобы враг, но в некотором смысле противник.
Оппонент,
Федор Михайлович, да. Оппонент, да. Он пошел к нему обниматься, он его реально просто вот в объятия зажал, но на следующий день, спустя пару дней, видимо, перечитав, может быть, речь Федора Михайловича, да, переосмыслив, включил режим того самого интернет-комментатора современного и сказал, отчёта у вас, Федор Михайлович, тут немножко не достает. Поэтому, друзья, я как бы всех призываю критику делать не столько отрицательную, а сколько, во-первых, по существу, и хвалите друг друга побольше.
Да, вот интересная тема насчет похвалы, это очень важно, потому что критика, это, конечно, конструктивно, это для нас важно, а хвалить, мне кажется, важно больше для того, кто хвалит, потому что это праздник в его душе, и я знаю, что у Ани тема как раз будет про это. Журнал «На волнах светлого радио», и мы его листаем вместе с моими коллегами Анной Леонтьевой, Ольгой Богдановой, редактором рубрики «Вопросы священника» журнала «Фома», и главным звукорежиссером «Радио Вера» Максимом Печенкиным. Я Наталья Лангамер. Пожалуйста, не переключайтесь, мы скоро снова будем в эфире.
Журнал «На радио Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
На волнах радио «Вера» еженедельный журнал, который мы листаем с моими коллегами Анной Леонтьевой, ведущей радио «Вера», с редактором рубрики «Вопросы священнику» и ответственной за литургическое направление журнала «Фома» Ольгой Богдановой, главным режиссером радио «Вера» Максимом Печенкиным. Я Наталья Лангамер, передаю слово Анечке. Я правильно поняла, ты об этом будешь говорить? О похвале или как-то по-другому?
Да, спасибо большое, что такой мостик мне перекинули через нашу половину нашей программы. Вот, и вернемся к слову о похвале. Дело в том, что Наташа скромно умалчивает, но я расскажу. Как подруга, Наташа, которая сидит передо мной, создала такое, ну, закрытое сообщество профессионалов, которые собираются, православных профессионалов, причем очень разных людей, творческих, и врачей, и предпринимателей, и вот нот, как говорится, и чего только нет. И вот в конце как раз весны, на грани лета, мы снова собрались и снова попели, поразговаривали. Но рассказываю я вам это не для того, чтобы похвастаться, что мы так делаем, а потому что... это навело меня, знаете, на очень такие интересные раздумья. Почему мы с такой охотой идем вот в эти сообщества людей, которые относятся к нам благожелательно, которые нас хвалят, которые с восторгом нас слушают. И мы как бы идем, наверное, на выставку наших талантов. Вот, и продолжу эту тему, но тут же ее заострю, потому что мой коллега сказал: слушай, а может быть, все-таки, ну, вот эта вот похвальба, да, вот это вот тешит гордыню, и, может быть, об этом не нужно говорить на радио «Вера». Был такой эпизод. У нас с мужем, Царство ему небесное, была компания по брендингу крупных и средних компаний. И одно время мы были очень успешными, и у нас был какой-то юбилей. И наши коллеги пригласили в нас в ресторан и сделали нам сюрприз. Я рассказывала об этом, на самом деле, на радио, но мне кажется, очень подходит к случаю. Сделали нам следующий сюрприз. Заказали нам машины, чтобы мы подъехали к ресторану, и когда мы выходили из этих машин, нас встречала толпа...
Папарацци.
Ух ты. Да, они вспышки камер, мы ваши поклонники, пожалуйста, распишитесь вот здесь. И это было неожиданно, мы знали, что что-то коллеги придумали, но это было очень неожиданно. Ребята, я испытала такое... непередаваемое чувство. Это понятно, что это была шутка. Это был такой милый розыгрыш. Но вы знаете, какая волна горячая захватила душу. Я, наверное, примерно представила себе, что чувствуют звезды, когда вот они выходят из своих лимузинов на высоких каблуках и в маленьких черных платьях, и когда на них кидаются вот эти все папарацци. И... вот это был действительно такой шаг в сторону гордыни. Ну, конечно, очень шуточный.
А гордыня, ну, понятно, что это тщеславие, да, вылезает с одной стороны. С другой стороны, когда мы его в себе постоянно гасим, остается вопрос, ну, я ведь что-то делаю, и ведь это же, ну, как вообще никак не оценено. Ведь и вот эта вот жажда того, чтобы не то, что оценили, а того, чтобы признали, что ты что-то сделала, мне кажется, тут вот не перегнуть бы планку, потому что ты улетишь в обратную гордыню, да?
Ну да, это вот как продолжение этой темы. Дело в том, что вот в каждом сообществе людей, к счастью, слава богу, найдется несколько человек, которые имеют неоценимый дар. Дар видеть чужие таланты. И опять же, эту историю я тоже рассказывала, но опять же, она очень подходит к случаю. Я много лет работала в международном лагере, который возглавлял очень такой опытный, очень мудрый педагог, как мы шутили в «Сия Руси». И вот смена предварялась следующим ритуалом. Он уже был такой закрепленный. Когда мы приезжали из аэропорта, распределяли уставших детей, наконец их угомоняли, наступала тишина. Все преподы, которые приехали вести кафедры, собирались за столом. И наш директор, наш педагог с большой буквы, он начинал нас знакомить, то есть рассказывать о том, кто здесь и почему. И делал он это с таким необыкновенным воодушевлением, что, вот честно, для нас это был вот прям один из самых любимых моментов. Это так здорово, когда кто-то рассказывает тебе о том, какой ты талантливый, как ты много всего умеешь, в каких прекрасных работах ты работал. А он еще делал это, да, с таким вот пиететом. Вот. Была ли это гордыня? Мне кажется, что это было просто какое-то, знаете, вот воодушевление. И... Наташа, вот то сообщество, которое ты создала, и которое на самом деле может вот при желании создать любой человек, да, это же ты приходишь в гости, и к тебе приходят единомышленники, и если там, не знаю, нет очень много денег, и чтобы их накормить, например, то вот у нас с мужем был замечательный формат картошка-пати, да, о котором ты тоже говорил.
Картошка-пати?
Картошка-пати. Ну, то есть были периоды, когда вообще мы
картошку печешь в
любили
костре.
Собирать огромное количество людей, чтобы почитать стихи, поиграть музыку, но иногда просто нечем было их накормить. И мы вышли из положения так, значит, покупаешь мешок картошки. Гостям говоришь просто принести с собой салатик или там какой-то напиток. Все приносят салатики и садятся чистить эту картошку.
Это объединяет.
В процессе чистки картошки вы столько успеваете обсудить всего, чего не успевали, как бы вот живя в мегаполисе раньше, и это просто сногсшибает вечеринки, потому что вот люди общаются, люди друг другом восхищаются, и я так рада, что вот... этот формат
мы
тоже
с тобой
тебе это, очень
мы
близок.
С тобой, да, мы с тобой планировали и, надеюсь, это сделаем. Знаете, я как-то столкнулась с тем, что мне кто-то отказал, я попросила рассказать о каком-то мероприятии или о чем-то у себя в блоге, и услышала ответ, что я не могу давать сейчас рекламу, у меня там очередь и так далее. И я очень серьезно задумалась, пытаясь понять человека, и поняла, что я, например, очень люблю, например, я, да, опять гордынька полезла, но правда, я люблю рассказывать о людях, с которыми меня жизнь сталкивает. И в каждом человеке есть очень много классного, потому что жизненный опыт, в любой жизненный опыт, он дает человеку какую-то и яркость, и знания, и компетенции. И когда я рассказываю о своих подругах, об их талантах, да, то, как бы, я не знаю, это воспринимается ли это как реклама или это как самореклама, потому что ты же с такими людьми знаком. Это же круто. Ну и, собственно, вот это сообщество тоже родилось по принципу, когда вот с кем-то разговариваешь, и тебя спрашивают, а есть ли у тебя такой врач? И ты говоришь, о, я тебе сейчас дам контакт, он лучший. И вот по принципу он лучший, да, я вот как раз людей и собираю.
Ну, в том числе, кстати, смысл да. вот собирать людей, да, каких-то именно единомышленников, которые могут друг друга обогатить. Это же очень ценно. Сколько бы это ни было, это может быть 10 человек, это может быть 50 человек.
И главное, только-только вот мы с тобой еще про этот аспект не говорили, только-только ты познакомишь всех, ну, суть мероприятия в том, что я представляю людей. Вот они так ходят, там, смотрят друг на друга, там, ну, какой-то фуршетик мы там скинулись, собрали небольшой, там, что-то, какой-то маркет, и все такие дичатся, так, значит, сидят по сторонам. И суть в том, что я про каждого рассказываю. И вот как только рассказала, дальше уже, в принципе, какая-то программа развлекательная не нужна, потому что ты кричишь, люди, ну, зайдите в основной зал, люди, пожалуйста, вернитесь. А им не надо, они уже сидят кучками, они уже друг друга нашли, случился какой-то, извините за английский, коннект, да, и дальше рождаются какие-то события. И меня вот, например, и очень важно, чтобы это делал Господь. То есть, чтобы это не ты делала. Первый раз у нас даже в этом году не получилось собраться, потом я помолилась, отдала все Богу, и тогда все это организовалось. И там, например, на ярмарку пришел молодой человек, который занимается керамикой, фарфором, потрясающий совершенно, закончивший Строгановку. И вот он для нашей беспроигрышной лотереи пожертвовал лампадку очень красивую. Все это сделано у него там прекрасно. И эту лампадку выигрывает одна матушка, открывает, и я вижу, у нее слезы на глазах. Оказывается, он 3 года ее не мог продать. Ну, вот так бывает, вот эта лампадка у него как бы стоит, ну, не продается, она потрясающей красоты, там, с херувимами, с серафимами, но она не продается. А тут он ее отдает, и вот она попадает в руки к матушке, и дата изготовления лампадки совпадает для нее с датой, когда она решила сесть и написать книгу под лампадку с молитвой, чтобы лампадка горела, она будет писать, я так ее поняла. И вот на этой лампадке та дата, когда она задумала эту книгу 2,5 года назад и никак не может сесть, и ей как будто Господь сказал, садись и пиши. И дальше мне люди начинают вот так рассказывать, ой, с кем я, вот вы меня там познакомили, вот мы сегодня встретились, а этот человек, оказывается, и у каждого какие-то вот эти божьи пути, и просто такая, знаете, дрожь по коже, да, мурашки.
Такие
и ты понимаешь, что вот как-то раз люди вот... Этого очень не хватает, оказывается, этого личного общения, когда даже не то, что похвалить друг друга, а узнать таланты друг друга и их как-то соединить, чтобы от этого что-то большее выросло. Вот задумка в этом, чтобы приумножались вот эти таланты и рождались какие-то новые проекты. Но оказалось, что это прям мега востребованная история.
Вот. Так что это может быть методичкой, можно сказать, для людей,
которые дарю франшизу.
Хотят. Да.
Дарю франшизу нашего полезного клуба.
Хочу еще добавить, что вот прямо на следующий день после нашей посиделки я иду на радио «Вера», в дорогую редакцию выходит человек, который я даже не успела спросить имя, потому что я опоздала, и он что-то, я застала кусочек, что он рассказывал что-то про «Оцеана Шанхайского». Вот.
Да.
И он идет мне навстречу, и мы встречаемся как добрые друзья. Понимаете, мы один раз просто пересеклись, и мы тут же договариваемся, что он придет к нам на радио, расскажет про Анну Шанхайскую, потому что у него куча удивительных историй.
Но он был у нас в клубе частных мнений, посмотрите, пожалуйста, архив программы, но он очень мало рассказал. Дмитрий Большаков, который у нас вот и в клубе частных мнений уже был, и дальше мы вот хотим с ним тоже что-то еще сделать, потому что он проработал несколько лет старостой в соборе иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость в Сан-Франциско, у мощей Иоанна Шанхайского и Сан-Франциско. И, конечно, я зашла потом в комнату, где была трапеза, фуршет, и я смотрю, вокруг него стоят люди, я так ухо туда засовываю, и он рассказывает про чудеса как раз Иоанна Шанхайского, это было здорово. То есть это немножко раздражает, так, честно скажу, когда ведешь программу, там какое-то музыкальное, там тоже у нас бывают люди поющие, вот ты что-то там говоришь, а такой гу-гу-бу-бу-бу-бу-бу-бу из всех углов. И я такая, Наташа, спокойно, ты для этого всех собрала. И вот это вот чудесное бу-бу-бу, вот, конечно, это нам этого не хватает, как выясняется.
Это проще, наверное, как бы в маленьких городах, да, где люди охотно собираются без всякого повода, им не нужно стоять в пробках, и как бы я вот по нашему замечательному городу на озере сужу, да, и это гораздо сложнее в городах, потому что вот людям нужны, как бы вот, чтобы эти перегородки между ними немножечко как-то приоткрывались, что ли.
Запрос на это оказался очень большим. А насчет похвалы, Аня, ты знаешь, хотела вернуться к моменту, когда мы даже думали программу записать, надо ли хвалить жену, потому что есть такое какое-то, не знаю, мнение, так скажем, мужское, что если ее хвалишь, то она превозносится.
Олечка, привет, я тебя люблю.
Да, да, да. А многие матушки говорят, умницы, и батюшки тоже подтверждают это, что похвала жены – это инвестиция в твои поглаженные рубашки, потому что женщина так устроена, что когда ее хвалишь, у нее вырастают крылья, а когда не хвалишь, то топлива летать нет. Вот что ты на это скажешь, Максим?
Да, я хочу тебе ответить. Ответить я тебе хочу следующее.
Мужа тоже надо хвалить.
Да, да, именно это. Но на самом деле хвалить надо всех. И жену, и мужа, и детей, и тещу с тестем, и двоюродного дедушку. Потому что, ребят, честно, нам всем это нужно. Можно долго говорить и рассуждать, и богословски, в том числе, о том, что такое гордыня. Я не имею богословского образования, я не учился в семинаре. Но я скажу следующее. Давайте просто откроем Библию, самую первую книгу, книгу Бытия. Момент творения мира Господом. После каждого дня увидел Бог, что это хорошо. Сделал действие, посмотрел, оценил и увидел, что это хорошо. Вот я предлагаю, давайте вот с таким настроем относиться к тому, что мы делаем, даже если у нас порой могут быть и какие-то маленькие недостатки.
И я хочу еще добавить, что вот этот вот дар замечать в других их таланты, он, наверное, может развиваться, потому что это вообще путь к сердцу других людей.
Ну, безусловно, потому что ты видишь свет в другом человеке.
Да.
Понимаешь, зачем тебе на темные-то пятна смотреть? Ты посмотри на то, что в человеке светлое, как он светится, как он горит, сам засветишься.
Лекарство от желания осуждать.
Я еще, знаете, вот на этом самом нашем собрании я разговаривала с очаровательной молодой парой, семинарист, который с молодой женой, и вот мы рассуждали о том, они сказали, что у них никогда еще не было кризисов, они уже 7 лет вместе, вот, но вообще часто мы говорим все-таки о кризисах на наших, в том числе и семейных программах, в семейном часе. Вот, я поделилась с ними недавно одно из действий, которые можно делать в кризисы. Приходите в гости.
Кому-то?
Я объясню, почему, да.
Вместе?
Да, приходить в гости. Когда супруги очень долго сидят дома, это вообще не относится к тому, что я рассказываю, но просто мне показалось, что это полезно. А когда они вдвоем сидят дома, очень часто, знаете, бывает такой период, когда замыливается глаз, и ты уже не видишь во всем блеске человека. Когда ты приходишь в гости, и на твоего мужа или жену собирается вот этот кружок, да, который восхищается там тем, что он рассказывает, ты видишь, а он, оказывается, очень интересный, а он, оказывается, очень много знает, или она.
А как приятно, когда хвалят твоего супруга.
Да.
Это же еще такое, честь такая.
Моя грузинская подруга это как-то называет, ну вот как выход в свет, что обязательно нужно семье куда-то выходить периодически, вот так вот. Вот поделилась, спасибо.
Журнал на радио «Вера».
Мы листаем журнал «На волнах светлого радио». Мы — это я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, ведущая вечерних программ «Радио Вера», Максим Печенкин, главный звукорежиссер нашей радиостанции, и Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» и ответственная за литургическое направление журнала «Фома». Ну вот, последняя четверть моя, последняя четверть программы. Вы знаете, я тоже про отношения наши, но про отношения наши на автомобильных дорогах. Вот у меня такая тема.
Ох, больная тема.
Да, вот ты понимаешь, и главное, что там все острее. Я знаю, что даже многие священники, ну, знаете, мы так говорим, что что уж мы грешные, уж священники-то вот они, очень многие люди, сидя в машине в закрытом пространстве, постоянно комментируют действия других, которые, естественно, все делают неправильно. Причем я вот замечаю, что когда мне кажется, что человек делает все неправильно, и что-то мы с ним как-то немножко напрягли отношения, поконкурировали на дороге, поравняемся, и он на меня кричит через стекло, я вижу, что ему не нравится то, что сделала я. Но у меня своя правда, а у него своя правда. И получается, что там мы существуем каждый в своем регламенте. Христианский регламент применить там сложно, как будто мы на каком-то эмоциональном таком диком взводе, что вот все, что у меня получается, это хотя бы пропускать вперед машины, но тоже всех-то не пропустишь, вот, а хоть кого-нибудь пропустить вперед, и, надо сказать, тогда включается благодарность. Я недавно знакомые ехали вместе, я рассказывала про какие-то хитрости за рулем, и в частности про некий этикет на дорогах дальнего направления, на каких-то междугородных переездах. И там действительно там включают поворотник, показывая, можно ли его объехать, или включают другой поворотник, показывая, что сейчас выезжать не надо. То есть какой-то свой язык присутствует, и братство присутствует, когда кто-то сломался, остановятся, помогут. Максим сидит, морщится, но я это видела.
Да, Наташ, вот я, знаешь, я с тобой с одной стороны соглашусь, а с другой стороны и не соглашусь, и морщусь я не просто так. Да, есть этикет, и это хорошо. Он определенный, и он такой негласный, водительское сообщество такое между собой разработало. С другой стороны, есть все-таки правила дорожного движения, которые мы априори все должны соблюдать. И
знать
иногда,
для начала. Знать,
безусловно, знать и соблюдать. Вот, и иногда пропустить другого участника дорожного движения не просто оказывается несоответствующим правилам, а опасно для жизни.
Нет, я имею в виду в рамках вот. ПДД.
А сейчас у нас, кстати, автомобильная такая баталия завяжется. Чувствуете, да, уже?
Нет, я хочу как
раз... Давайте это вынесем уже в вербальную.
Я хочу сказать немножко о другом. У меня есть опыт, опять же, поскольку тесть живет в Кировской области, раз в год стараемся к папе ездить. И за эти годы, вот сколько мы к нему не катаемся, мы все чаще делаем это ночами. Почему ночами? Потому что соблюдение как раз того самого этикета, о котором ты сказала, оно ночью оказывается критически важным. И в частности о том, о чем ты говоришь, что человек тебе может показать на особо сложном участке. Хотя, казалось бы, разметка соответствует тому, что можно обгонять впереди идущий автомобиль. Но бывает, к сожалению, иной раз, что у нас автомобильные дороги, рельеф так устроен, что ты просто не видишь, в том числе из-за холмистой местности, может быть, а может быть, в силу каких-то других причин, не видишь протяженность твоей трассы будущей. Угу. И насколько она свободна, и насколько она там есть. Естественно, доверяться другому человеку можно, в силу того, насколько можно доверяться другому человеку, но когда тебе впереди идущий, в том числе дальнобойщик, очень часто может показать, что там свободно, друг, у него все-таки место немножко повыше, он угу. видит как бы с горочки-то со своей чуть-чуть пообширнее, чем ты. Это, конечно, помогает, это, конечно, очень хорошо, и всем автолюбителям и профессионалам, с которыми мне приходилось встречаться на дорогах, которые мне в таком случае помогали, я хочу сказать огромное-огромное спасибо.
Да, я тоже.
Вот, и опять же, приводя случаи из собственной жизни, несколько случаев тоже и не раз сам выходил, помогал людям, которые переворачивались, всякое видел, и один раз самому пришлось сесть на обочине по зиме, потому что не очень было понятно, нужно было съехать. Вот, к сожалению, из-за того, что оказалась переметена дорога, меня так не перевернуло, но сели мы так хорошо, сразу же с полосы движения, причем встречный человек развернулся так, как нужно, подъехал, сказал, помог даже, вот, вытащил, очень быстро все помогло. Поэтому, да, безусловно, соблюдать, помогать надо, но, с другой стороны, опять же, вот, возвращаясь к тому, что ты сказал, насколько сейчас резкое или нервное движение на дорогах стало, можно судить, опять же, это надо путешествовать и ездить по разным областям. Потому что то, что, например, мы сейчас с вами находимся в Москве, дорогие друзья, коллеги, вот, а в других областях и уровень движения, и качество движения, оно разнится прям очень-очень сильно. И где-то тебя действительно могут обогонять, подрезать, как в песне, а где-то тебе могут уступить и чуть ли не выйти и провести за ручку, помочь.
Вот смотри, я почему как бы про Москву-то хочу сейчас поговорить, потому что у нас здесь ездят водители из самых разных регионов, как раз каждый со своим укладом. И в Москве в этом смысле стало ездить сложнее, потому что много машин такси из разных регионов, которые город плохо знают, и каждый ездит со своим темпом. Вот для меня, например, я сейчас не говорю, что я права. Конечно, я, наверное, не права. Но для меня основная загадка, так скажем, которая очень раздражает, это водители в левом ряду, которые едут, допустим, с разрешенной скоростью 60 километров или чуть ниже, когда, в принципе, мы знаем, что допускается небольшое превышение, оно не критично, а левый ряд существует для обгона. И при пустых, свободных правых рядах занимать левый нельзя. Но это очень удобно для людей, которые не очень хорошо водят, потому что там отбойник слева, и никто тебя как бы не подрезает, не перестраивается. Меньше контакта с сопутствующим транспортом, только с одной стороны. Но обгон справа-то запрещен. И вот для меня это прямо вот раздражающий момент.
Так, сейчас нас будут слушать все автоюристы и скажут, что обгон и опережение – это немножко разная история, да, поэтому путать не надо.
Но вопрос, Максим, почему надо ехать в левом ряду, когда перед тобой свободная трасса, и ты не даешь другим проехать слева.
Я с тобой вот это абсолютно согласен. Левый ряд занимать нельзя, и опять же, даже то, как мы говорим, вот этот вот порог в 20 километров, нарушение все равно есть нарушение, и делать этого не нужно.
В критической ситуации это допустимо. Ну, за это не штрафуют. В любом
не
случае...
штрафуют, это не значит, что это нарушение.
Хорошо, в любом случае левый ряд существует для того, чтобы люди могли по нему обогнать. Вот те, кто занимают левый ряд, для меня вопрос. А тут я простоволосилась. Я поставила машину, у меня надо было выпить таблетку, и я где-то поворот перекрыла. И думаю, ну я же за рулем. И вдруг я вижу, машина подъехала, и я не понимаю, что он хочет. А справа на меня кричит уже какой-то дядечка. Я сначала начала там возмущаться, почему он не включил поворотник, а потом я спохватилась. Еще один триггер. Когда люди паркуются, эгоист это тот, никто не думает обо мне, не думая о других, понимаешь? В данном случае я отняла время у человека, который бы проехал, если бы меня не было, а я стояла. А что я там встала-то? Чем я не могла там встать, где я не буду мешать? Вот это тоже, знаешь, такой вот для меня постоянный какой-то тренинг, как проявить христианское мое мировоззрение, да, и мою веру за рулем. Вот в частности, не мешать людям проехать там, где они могут проехать, не становиться препятствием. Вот коллеги, Аня, Максим, кто за рулем, Оля, как пешеход, вот скажите, где мы еще можем проявить наше христианство за рулем?
Вот. Насчет руля не знаю, но знаете, я о чем думала сегодня? Мы что-то другое обсуждали в редакции. И получается, вера — это какая-то очень сложная система таких, ты взвешиваешь что-то там, как-то раздумываешь. В общем, довольно сложная система. Максим сказал, вот нет образования семинарского, это, мы знаем, довольно сложный путь. Я вот думаю, зачем так все усложнять? Я не против ни в коем случае ни образования семинарского, ни чего-то, но на самом деле все, мне кажется, может быть проще, чем кажется, потому что вот то, о чем вы говорили, про сообщество, и сейчас, мне кажется, это просто про любовь. То есть, ну вот часто идет от гордыни, там разговоры такие еще от каких-то таких вещей. Но, в общем, человеку всегда что нужно в жизни? В принципе, любовь. Ну, если так богословски сказать, он пытается вернуться в этот потерянный рай к отношениям с Богом. Отношения с Богом — это пребывание в любви. Да, и отношение до грехопадения, пребывание в любви человека с человеком, мы все вместе, мы люди с Богом. И когда человек ищет какое-то сообщество в городе, мне его тоже, например, не хватает. Я только с подругой делилась. Говорю, у меня много индивидуальных таких дружб. Очень хочется какое-то сообщество, на фоне которого ты живешь, и в котором ты сама являешься фоном для других людей. Потому что человек только об человека как-то он там калибруется, живет и так далее. Ну, я не очень интроверт, честно скажу. Вот. И получается, что ищем-то мы все вот этого. Когда вы говорите, снять границы, да, там или преграды, это что такое? Ну, любовь. Когда вы сказали, что надо ходить в гости, у нас тоже частый совет священника, откройте свою душу навстречу другому человеку. В смысле? Ну, любовь, потому что любовь – это связь, да, вот, ну, как бы какие-то, какой-то постоянный контакт. Когда мы говорим про дороги, ну, и про другие конфликты, да, там еще про что-то, это тоже про любовь. И вот когда мы исходим из какой-то сложной такой системы, ты все время думаешь, что-то взвешиваешь, это как сороконожка. Она ходила-ходила, потом задумалась про свои 40 ножек и запуталась.
С какой ноги сделать шаг, да,
что делает 29-я, в то время как поднимается там и подгибается 27-я, а 17-я уже споткнулась. Вот. Но получается, вот как я, меня учили, я что-то читала, как бы человек молится Богу, и в нем происходит такое состояние, которое иногда сложно выразить. Ну вот я сталкивалась в аскетической литературе, когда человек говорит, дальше я выразить не могу. Начинается предел, который не вербализуется. Ну, видимо, у кого было такое, тот поймет. А слова это все облечь невозможно, вот это внутреннее состояние. И, наверное, может быть, я, дай бог, вот говорю сейчас, наверное, для себя во многом, чтобы тоже получалось, чтобы у тебя внутри было такое состояние, чтобы что бы ты ни делала, а ты была вот в этом пространстве любви с Богом. Это дико сложно, потому что ты все время начинаешь думать, калиброваться, ну, и ты падаешь на всех своих ножках, и потом долго лечишь эти переломы, вывихи свои и чужие заодно тоже, или не лечишь, если ты их не видишь. Потому что если исходить рационально, взвешивать, как бы я могла проявить свою веру, мне кажется, это невозможно.
Нет, я к тому, что почему я эту тему подняла как отдельную, потому что когда ты едешь на большой скорости, у тебя немножко другой эмоциональный фон,
да.
Ты более напряжен, заряжен, активен, и вот там как раз пребывать в мире с собой
это любой
сложнее.
Драйв. Это да, любой драйв, да. Когда тебя захватывает какое-то дело, это такое же состояние, когда ты живешь на других
только
скоростях.
Только риск для жизни меньше.
Вот я хотел бы на это обратить внимание, ты правильно говоришь про риск для жизни. Давайте не забывать, что такое автомобиль. Автомобиль это транспортное средство с повышенной опасностью. Я вот сейчас хочу вспомнить своего инструктора по вождению. К сожалению, много лет уже прошло, я за давностью просто имени вспомню этого человека, но я помню очень хорошо его судьбу. Он был ветераном подразделение «Альфа».
Ух ты!
Да, но, тем не менее, человек вот занимался тем, что абсолютно мирных гражданских людей учил водить автомобиль. Вот, но кроме, скажем, некоторых весьма специфичных приемов, когда он говорил, не выезжай на двойную сплошную, потому что смерть там твоя стоит.
Угу.
Но, с одной стороны, это так вот звучит, может быть, немножко резко, с другой стороны, он же прав.
Прав,
вот,
прав.
Да. Он мне всегда говорил на те моменты, когда я замечал что-то у других людей, говорю, проехали там мимо, говорю, ну вот же он же сейчас нарушил. Золотые были слова у человека. Говорит, ты не за ними смотри,
ты
на себя посмотри, да. И я вот хочу что сказать, что поскольку, вот с чего я сейчас начал, машина, транспортное средство с повышенной опасностью, это не просто драйв, это... В принципе, каждая поездка за рулем так или иначе связана со стрессом, потому что подспудно это все равно риск для жизни, как бы он ни был, всегда.
Угу.
Ты можешь хорошо вести, но кроме тебя есть еще другие участники движения, и не только участники движения как люди, да, но и предметы иногда тоже ими являются. Никто от этого не застрахован, Господь знает. Но и, соответственно, в такой ситуации мы не просто проявляем какую-то милость к ближнему, можем проявить, мы, в принципе, раскрываемся немножко по-другому.
Mm-hmm.
Как ты в экстренной ситуации можешь себя проявить? В этом отношении тебя вот эта вот ситуация, она не то чтобы как-то очищает или показывает, но она твое нутро, которое истинное, она его немножечко приоткрывает. Поэтому, да, если ты обратишь на себя в этот момент внимание и не просто посмотришь на ближнего, да, он там нарушил, или он что-то сделал, или ах, что-то там произошло. Вот это ах, оно возникает из-за того, что тебе страшно, что сейчас что-то нарушится, и тебя может самого не стать. Ведь от этого же. И не забываем, дорогие друзья, мы сейчас с вами, время у нас самый драйв-тайм, что называется. Дорогие друзья, будьте аккуратнее на дорогах.
Будьте аккуратнее на дорогах, и спасибо вам огромное за сегодняшнюю такую теплую беседу, да, сводящуюся к тому, что любите друг друга и так исполните закон Христов, носите бремена друг друга и любите друг друга. Спасибо, коллеги. Напомню, что в эфире был журнал «На волнах светлого радио», и здесь беседовали мы, ведущая радио «Вера» Анна Леонтьева, главный звукорежиссер радио «Вера» Максим Печенкин и редактор рубрики «Вопросы священнику», ответственная за литургическое направление журнала «ФОМА» Ольга Богданова. Я Наталья Лангамер. Мы на этом прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».